Мы читаем книгу Труды Рабаша, третий том, статья «Идем к фараону» в брошюре «Песах» находится на 215-й странице. Труды Рабаша, третий том, статья «Идем к фараону», 2084-я страница или 215-я страница. И сказал Творец Моше: «Пойдем к фараону, ибо я ожесточил его сердце, чтобы совершить мне все знамения мои в его среде». И надо понять, первое, вопрос Зора, почему не написано «иди к фараону». Второе, а также вечный вопрос, почему Творец нуждается в согласии фараона, если хочет вывести сыновей Израиля? Третье, вечный вопрос, почему он лишил Моше права выбора? Четвертое, какова причина знамений Творца? Если Творец хочет сделать знамение, то почему он должен это сделать таким образом, чтобы фараон страдал под ударами? Ведь он мог бы дать знамение иначе, без нанесения ущерба фараону. Для выяснения предварим это высказывание мудрецов. Всегда человек должен видеть себя наполовину виновным и наполовину оправданным. Выполнивший одну заповедь, благословенен, что перевесил себя на чашу заслуг. И сложно это, ведь если уже перевесил себя на чашу заслуг, то как может еще раз увидеть себя половина на половину? А также надо понять, что если совершил прегрешение, то перевесил на чашу вины. Если так, то как потом может снова сказать, что он наполовину виновен и наполовину оправдан? И еще надо понять, что если он знает сам, что у него есть немного заслуг, то как его учат говорить ложь и представлять ложь, что он половина на половину? А также надо понять сказанное мудрецами: каждый, кто больше своего товарища, его злое начало еще больше. Почему, если он праведник, ему полагается наказание, что его злое начало было больше? Также надо понять сказанное мудрецами: приступил и повторил, стало ему позволено. Почему стало так, что ему будет позволено? И также необходимо понять сказанное мудрецами: грешникам их злое начало кажется тонким волосом, а праведникам — высокой горой. И в чем истина? А дело в том, что в духовной работе есть порядок. И поскольку Творец хочет, чтобы человек не стыдился за дармовой хлеб, то человек должен сделать выбор. Выбрать добро и отказаться от зла. И хотя Творец может вывести народ Израиля из египетского изгнания, если даст только доброе начало и усмирит зло, но тогда человек не будет ощущать какое-либо изгнание. Но поскольку Творец хочет, чтобы человек произвел этот выбор, то необходимо согласие самого человека на выход народа Израиля из изгнания. Это означает его самостоятельный выбор. И тогда человек соглашается, что его личный фараон, царь Египта, не будет властвовать над находящимся в нем свойством Израиля. А Паро, фараон, означает растрепанные волосы на голове, то есть раскрытие, когда благодаря этому он хочет, чтобы у него все было открыто. Иначе он — это египетский царь, и властвует над Гуфом, над телом на уровне Египет, Мицраим, притесняя человека, когда он хочет сделать что-либо ради небес. Поэтому, когда он желает раскрытия, то есть, чтобы все было согласно его разуму, чтобы разум разумом понять, что стоит выполнять действие, он дает разрешение человеку, чтобы делал. Поэтому фараон спрашивает, кто такой Творец, чтобы я слушал его голоса? И еще, что вам эта работа, если эта сила властвует над свойством Исраэль? Потому что Исраэль означает «Ешар Кэль», то есть прямо к Творцу. Значит, все, что он будет делать, направлено ради небес, то есть ради отдачи. Как сказали мудрецы, не будет у тебя чужого Бога, а каждый чужой Бог в теле... А какой чужой Бог в теле человека? И ответил, злое начало. Это означает, что если человек должен сделать что-то для Творца, то ему чуждо выполнять такие действия, которые противоположны Исраэль, который именно стремится к Ешар-Кель, прямо к Творцу. Поэтому для того, чтобы вызволить Исраэль из-под власти фараона, египетского царя, то есть чтобы он согласился сделать выбор, чтобы могли делать все ради отдачи, то необходим именно свет Торы. Как сказали мудрецы, свет ее возвращает к источнику. И теперь понятно, почему сказано «пойдем», а не «иди». «Пойдем» означает «вдвоем», «вместе», чтобы человек не подумал, что способен самостоятельно усмирить находящееся в нем зло. А как сказано, злое начало человека одолевает его каждый день. Если Творец не поможет, то ему не справится. Поэтому пусть человек не говорит, что не в его силах победить злое начало, потому что он должен верить, что Творец поможет ему. И это означает «пойдем». И Зоар о сказанном мудрецами, пришедшему очиститься, помогают, спрашивает, в чем помогают, и отвечает святой душой. На арамейском фразе. Если так, то каждый раз, когда человек очищается и побеждает свое злое начало, ему открывается более высокая ступень, называемая ступенью Торы, или светом Торы. И тогда понятно, почему к нему приходит ожесточение сердца. А также, почему, если Творец хочет сделать знамение, то он должен напрасно страдать от ожесточения сердца. И в этом дело, что когда человек хочет идти путями Творца, путем истины, то пусть не говорит, что он не может, потому что у него есть много грехов, поскольку здесь речь не идет о том, что представляет он собой перед высшим судом, где его судят, сколько у него заслуг. Говорится о том, что человек сам себя судит, говоря, что он не может сделать выбор, поскольку выбор относится к двум равным вещам, а он должен предпочесть одно из них. Поэтому сказано, что человек должен видеть себя наполовину виновным и наполовину оправданным, потому что Творец делает специально, чтобы у него всегда было зла и добра поровну, чтобы мог решить. Поэтому, если выполнил одну заповедь и перевешивает на чашу заслуг, то становится большим. Тогда говорится, что каждый, кто больше своего товарища, его злое начало больше. То есть Творец специально отягчает его сердце, чтобы ему было еще раз что выбрать, так как при каждом решении человек обретает буквы Торы. В таком случае у него нет добрых знамений Творца, а только все на благо человека. В таком случае получается, что все отягчения сердца на пользу человека, потому что с помощью этого он удостаивается букв Торы. И хотя человек не ощущает во время выполнения все, что он должен ощутить, но когда заканчивает свои ступени в совершенстве, то ему одновременно раскрывается, как он работал все время. Как в примере, который приводит мой отец и учитель, что это подобно тому, как человек каждый раз обретает только ноль, и каждый раз не видит, что заработал ноль. Поэтому первый раз у него есть один ноль, второй раз два нуля, в третий раз три нуля, пока не набирается много нулей. Но, когда заканчивает свою работу, он обретает единицу, и получается, что может быть один ноль с единицей, и тогда это будет только десять. Или это может быть миллион или и больше. Получается, что каждый раз у него прибавляются буквы Торы, и это, чтобы совершить мне сии знамения мои в его сердце.
То есть, только для того, чтобы увеличить это одно нулями, мы проходим это изгнание, порабощение и раскрытие. Да.
Получается, что нет ограничения.
Почему нет? Потому что у тебя несколько нулей.
Но он приводит пример, или один ноль, или шесть нулей. Он мог бы продолжить и больше. Получается, от человека зависит, сколько нулей.
Это зависит от человека, да. А что?
Ну, как бы мы говорим, что есть решимот, которые должны реализоваться, и они заложены заранее.
То есть ты уже начинаешь бояться, что это не кончится? Если ты переходишь в полную меру отдачи, то для тебя все это наслаждение. Это все средство отдать еще ноль и ноль и ноль. Ты не хочешь, чтобы это закончилось. А сейчас для тебя это изгнание. Большое бремя, усилие. Но если бы у тебя была все время возможность показывать любовь, отдавать и наслаждаться, ты в это не веришь? Посмотри на лица твоих товарищей. Смотри, какие сегодня радостные все. В каком подъеме они находятся. Просто огонь. Ну. Еще ноль, еще ноль. Чего такого? Еще лучше. Чем больше нулей... Чем больше нуля к нулю, из которых ничего не получается, а я поднимаюсь над этим, то я тем самым увеличиваю число нулей, которые идут за единицей. То, что для тебя это падение, для меня это подъем. Ну.
И он пишет об этом, что, по сути, для расширения келим. Я хотел спросить, что означает, скажем, пройти все 125 ступеней, и обрести, и набрать, ну, скажем, те же 6 нулей, или пройти 125 ступеней, даже одно состояние, и собрать 6 миллионов нулей. Это возможно?
Это зависит от того, в какой чувствительности, в каком разрешении находится каждый. Это зависит от души. Есть душа, которая заканчивает все и приходит к Гмартикуну, и она раскрывает и в Гмартикуне свет Нефеш де Нефеш. Для нее это Наранхай, для нее это как бы Гмартикун. Но относительно других душ это как свет Нефеш. В Гмартикун тоже есть Наранхай. Есть такие, которые чувствуют только Нефеш. Есть такие, которые чувствуют как Ехида. Но все живы, все чувствуют себя совершенными. Чем он больше сделал, чем больше свойств он прошел, тем больше нулей при этом. Но вот то, что есть. Почему тебя это беспокоит?
Я хочу знать, по сути, если человек приложил больше усилий, он больше зарабатывает или... Так или иначе, он только восполняет свою заранее заложенную меру.
Человек, который прилагает усилия, чем больше и больше он это делает, тем он больше помогает другим продвигаться вперед. И это всегда так. Ты никогда не зарабатываешь ничего, нет никогда никакой выгоды. Выгоду от тебя получают другие. Это закон интегральной аналоговой системы. Я никакой выгоды не получаю. Я тем самым получаю, открываю пути, открываю каналы для всех остальных. Либо меня заставляют это делать против моего желания, и тогда я говорю, мир плох, весь он катится к козлу. И... Либо я согласен с этим, хотя и не совсем по собственному желанию. Либо я вообще изменяю свои ценности и прихожу к состоянию, когда хорошо, что это так, да. Я рад, что это так. Я доволен. И против своего эгоизма, это точно против меня. Я точно при этом ничего не получаю. Пусть он страдает, этот ненавистник, что во мне, а другие пусть получают выгоду. Подумай хоть на минуту так. Потом увидишь, что больше, чем на секунду, ты не можешь удержаться. Еще немножко, еще немножко. Пока ты не возопишь, чтобы свет уже изменил твои ценности. Но не потому, не ради того, чтобы ты перестал страдать. Пусть страдает желание получать. А потому, что ты хочешь согласиться с тем, чтобы другим было хорошо. А что будет со мной? Ничего. А, хорошо. Это значит, что это точно ради отдачи. Пока. Потом ты раскроешь в этом еще, что это тоже не совсем ради отдачи. И так далее. Да. Да.
Ученик из Америки спрашивает, в чем смысл фразы... по последней фразе статьи, чтобы совершить мне все знамения в моем сердце.
Чтобы совершить мне знамения в его сердце, ударами по нашему эгоизму Творец в нас растет. Эти знаки, эти признаки, знамения, что мы раскрываем в нашем желании получать, в том, насколько оно низко, в том, насколько оно зависимо, насколько оно над нами властвует, но при этом является глупым. В этом мы раскрываем, насколько мы вообще нет у нас сил. Это глупость, это слабоумие. Даже не глупость. Ну, скажем, глупость. Он находится в таком состоянии. Ну, уже когда-то он нас двигал, когда-то мы с помощью его строили жизнь. И тут я прихожу, пользуюсь своим эгоизмом, и мне раскрывается, что происходит. А простой народ ничего не хочет знать. Но посмотреть немножко на то, что делает человечество, оно просто себя рушит. А что происходит с природой, я вообще не знаю. Просто неправдоподобно. Если бы мы посмотрели на такую форму, на какой-то со стороны, как будто на какой-то другой планете это происходит, мы подумали, что это абсолютно неразумное существо, как будто там что-то случилось с людьми, что люди просто уничтожают источник собственной жизни. Реально так. Еще 20 лет, 30 лет. Все. Мы не понимаем, в чем мы находимся. Мы построили, как бы это сказать, мы построили ужасный мир. Есть такое понятие пирамида, когда хотят заработать денег, Где наш маркетолог? Есть понятие пирамида. Что такое пирамида? Все зарабатывают при условии, что присоединяются постоянно новички. Иначе все рушится. Самое главное, говорят, приведи еще пять, и он приведет пять, и тогда это будет крутиться без конца. Что такое без конца? Ну, конец-то есть, но пока у нас в кармане достаточно еще, да? Это понятие пирамиды, понятно? Как это? Письмо, рассылка? Сетевой маркетинг? А, сеть. Ну, хорошо, сетевой. Вся наша экономика построена. Вот это вот. Экономика построена по принципу той же самой пирамиды. Так американцы это построили. Насколько мы можем все больше и больше производить, и больше продавать, они смогут все больше и больше покупать, тем богаче мы будем, те, кто находится в основе пирамиды. Это то же самое. А сейчас это приходит к коллапсу. Понимаете, что происходит? Здесь не может быть ничего другого, кроме как разрушение, коллапс всей пирамиды. Общество, потребительское общество, как говорится, оно построено на том, что ты все больше и больше покупаешь, все больше и больше пользуешься покупательной способностью, производительной способностью. Это та же самая пирамида. И из этого выходит, что всему этому приходит конец. Всему. Поэтому они аутсорсинг делают, предприятия строят за пределами США и Европы, распространяются по всему миру. Это действительно, это тот самый сетевой маркетинг. Но это сейчас, но это заканчивается. Земля-то круглая, все, относительно маленькая. А что происходит с пирамидой, которая исчерпала себя? Это именно то, что с ней происходит. Интересно то, что пирамида, фараон, эгоизм, это все... Есть такие параллельные слова.
Марсело из Бразилии говорит, что в последнее время они прилагают больше, чем когда бы то ни было. Но вместе с тем чувствуют очень большое падение и спрашивают
да?
ваше мнение.
Пусть на вас посмотрят.
Просят вас объяснить этот парадокс.
Это тьма перед исходом из Египта. Так это чувствуется. Зачем и почему? Имеет смысл или нет? Идти в какой-то путь? Лучше остаться у фараона, так далее и тому подобное. Какие удары нужно получить в конце, чтобы выйти? 10 казней мало. После них еще. А если бы египтяне не были действительно... не побежали бы, не погнались бы за евреями, за Израиль. Если бы человек не раскрывал каждый раз, в какой опасности он находится, что нельзя так оставаться, и нету, даже с эгоистической точки зрения, нет у него ничего, что он все еще в эгоизме. Да? Это хорошее состояние, оно изменится, я этого не боюсь. Хорошо.
Из Хорватии спрашивают, насколько можно из группы товарищам подталкивать других товарищей, где граница проходит?
Это зависит от группы, это зависит от уровня того союза, который они между собой подписали. Повсеместно ли они обязуются пробуждать товарища, отдавать ему во всех формах, вплоть до... Не знаю, может быть. Группа способна на многое, но это зависит от того, насколько они действительно в своем уме. Они могут заниматься такими фанатичными действиями, кто знает. Но могут. Все-таки возможно в нормальных рамках действовать, а кроме этого, это уже зависит от их согласия. Это очень сильно зависит одно от другого. Если человек понимает, что все это все его зависимость от группы, и только группа может его спасти, получается, что... Получается, что он готов отдаться группе. И тогда группа делает различные действия, вплоть до испортить ему жизнь, только заставить его идти вперед. Это зависит от того, на каком уровне они находятся. Например, мы так подспудно, да, ломаем твой бизнес незаметно. И ты вдруг находишься в состоянии, где тебе уже нечего терять. Так-то ты еще, может быть, чего-то можешь добиться от этой жизни, тебе кажется. Да, Леор. В продолжение к этим словам. В течение всего времени каббалисты могли позволить себе оторваться от внешнего окружения.
Это было хорошо, да?
Да, но это можно представить себе как определенную возможность.
Если бы мы не заботились о 99%, насколько жизнь была бы тихая, спокойная.
Ну, не важно, что они о тебе думают, скажем, как это было в Коцке. Ты можешь собрать очень большую энергию и давать товарищу силы. Не важно, что о тебе думают. Мы сегодня находимся в таком состоянии, когда мы чувствуем эти 99%, и вопрос, как мы можем, не можем ли мы тут чего-то потерять. Знаешь, мы говорим всегда к черту всех. Мы заботимся, нас не волнует, что о нас говорят. Мы можем набрать намного большую силу внутреннюю. Это понятно?
Я не думаю. Дорогой мой друг, мне не кажется. Во-первых, проблемы, неудачи, всякие помехи, они не сходятся выше. Беря в расчет все общее состояние, и если высший свет сформировал всю ситуацию, то, зная, что было и будет, и подготовил всю поддержку, подмогу и помехи. Я не думаю, что в этом дело. Мы бы не могли продвигаться, наверняка. Мы, к тому же, и не знаем, может быть, мы бы грызлись бы друг с другом и развалили бы группу, потому что от безвыходности занимались бы глупостями, чтобы чем-то заняться. Не знаю, что бы мы могли с собой поделать, ведь желание это есть. Ну, представь себе. У тебя семья, дети. Ну, представь, ты живешь со своей женой без детей. Так вы все время ругаетесь. Или как-то отрываетесь, каждый живет своей жизнью. Только называется, что вы вместе, что это дом. какое-то общее бизнес. Или вы все время ругаетесь? А как может быть по-другому? А так, когда есть кто-то, кем заняться, о ком заботиться, появляется другая связь. Появляется то место, которое ты строишь, где ты что-то делаешь. Это не так. Сегодня с нашим подходом, с нашим миром мы не можем оставаться закрытыми и по нашим внутренним данным, не только внешним. Я тебе говорю, это невозможно. Я думаю, что из-за подобной тенденции именно поэтому Рабаш занимался мною. Может быть, еще что-то, о чем я думаю, но это то, что проявилось, то, что видно. Это какая-то, какие-то свойства, данные от рождения. Какие бы ты ни придавал, какую важность заниматься распространением кому, ну, там, Герман, например, он будет делать, но вот по своему характеру. Он будет делать это от всего сердца. Но, тем не менее, по свойствам, а если ты возьмешь кого-то, кто так вот горит, и у нас есть и такие тоже, и не дашь им этим заниматься, так что они будут делать? Они взорвутся изнутри, как гиперактивные дети, если ты их связываешь. То есть есть совершенно разные люди. Я не думаю, что мы находимся в ситуации, что мы, согласно нашему строению, по нашей природе, мы могли бы удовлетвориться. И в Коцке, кстати, они не просто так закрылись, не так уж они и закрывались. Они тоже распространяли и приглашали к себе, и все эти выходки, как ты думаешь, это все непросто. Да.
На 100% понятно то, что вы говорите. С одной стороны, мы видим, что мы должны подходить к миру, и получать от него силу, иначе мы взорвались. С другой стороны, я здесь нахожусь уже 10 лет, я помню первые дни свои, и в группе было больше внутренней силы, больше силы влиять друг на друга.
Вы были хорошие детки, как в детском саду. Но так они еще не могут нанести друг другу такого серьезного вреда. Да, ссорятся, но на своем уровне. Сейчас вы уже детки постарше, зла побольше, и выглядит все по-другому. Нет, вы бы не смогли сегодня сидеть, ничего не делая, не реализовывая, не что-то организовывая. Это, по сути, и не является наукой Каббала. Это и даже не для группы. Не для группы. И у Рабаша все-таки были давления, и люди находились в таких состояниях. Большинство было все так поверхностно, весьма поверхностно, в привычках. Сегодня, как вчера, и завтра будет так же. И дух такой, который был вот этот, хасидский, то есть очень большое количество. То есть он так сидел, перед ним были вот так вот два стола. Он сидел, скажем, во главе двух рядов столов, и с одной стороны сидели, скажем, 30 учеников, а здесь 30, 40 и даже больше, намного больше хасидов. И он сам говорил, какая разница между колоссальная между этими столами. Но дух был как бы смешанный. Были хасиды, были родственники. Знаешь, там все семейство. И ученики вдруг взялись из сердца Тель-Авива. Это было очень странно. Но дух был как бы одно в другом. Нет, нет, я не думаю, что мы бы удержались. Даже нечего думать о каком-то направлении закрытия. Там. Наоборот, мир изо дня в день требует от нас все больше и больше. И будет требовать еще. Сейчас как раз от нас он не требует. Сейчас мир раскрывает, от чего зависит надежда. Надежда на будущее вообще. Хоть как-то спастись из-под этого кризиса. Как мы можем его хоть немного подсластить. Сейчас ищут. Уже начинают понимать, что это должно быть в направлении человека. Антропологическое направление. Не техникой, не то и не другое, а именно через человека, его внутреннюю часть, связь между людьми. Сейчас уже раскрывается, но и раскрывается безысходность. Это подобно тому, что происходит с нами. Мы раскрываем, что хотим продвигаться к духовному. Сколько я работаю, сколько я стараюсь, сколько я хочу исправить себя и все. И ничего не происходит. Почему? Что здесь происходит? Как это работает? Но у меня нет выбора. Если я не изменю себя, как я буду продвигаться? А здесь, во-первых, это изменить себя. Они уже понимают, что это необходимо. Но каким образом? И пока ты начинаешь убеждаться самостоятельно, что все происходит только с помощью света, возвращающего к источнику, сколько времени это берет? Ты 10 лет это слушаешь, и через 10 лет, может, ты можешь услышать. А, есть свет, возвращающий к источнику. Он должен быть первичен. Я должен только его пробудить, все остальное делает он. То есть мое усилие не в том, что я что-то делаю, а в том, что я пробуждаю свет. А, пока это ко мне приходит в голову, пока это приходит... не знаю, насколько это можно мне сказать, говорить об этом. И поэтому мир... сейчас находится в ситуации, что он ищет. И этим занимается множество людей. Они ищут, каким образом можно изменить человека. А потом они увидят, можно изменить с помощью интегрального воспитания, которое предлагаем мы, движение Аравот. Они это найдут, у них не будет выбора. И тогда... и тогда они вознуждаются в тебе. А пока тебе надо распространять эти знания, эту методику, насколько ты можешь, чтобы им было как можно проще, быстрее продвигаться. Да?
У нас есть, и в будущем будет, в ближайшем будущем будет еще больше удачных акций по распространению.
Ну, Божья помощь.
Вопрос такой. Правильно ли
свет? С помощью света, возвращающего к источнику.
Вопрос такой. Можем ли мы, будет ли это правильно, если мы будем ограждать друг друга от того удовольствия и гордыни, которую мы этим приобретаем?
Не волнуйся, дружище. Мы поможем и тебе, и другим. Ты же видишь, что я делал. У тебя есть много примеров. Нет?
Есть, но вопрос, можем ли мы...
И ты, и Авиу, каждый получит свою порцию вовремя.
Это такой вот вопрос, полагаться на вас?
Но пока, но вообще, группа, ну, поговорим об этом, не сейчас, перед конгрессом. Но на самом деле, да, когда вы будете чуть больше связаны, но вместе с тем, ну, поговорим еще об этом. Обязательно, это просто охрана. Это, да, товарищи, это в этом самая большая опасность. Это просто страх, если что-то может такое случиться, потому что это превращается в клипу. Она очень опасна для всех. А о себе просто она пожирает саму себя. Вдруг становится образ такое, не знаю, черта вместо святого, не знаю, не видит, не слышит человек. Об этом надо позаботиться, но мы еще об этом поговорим. Будет видно. Не знаю, как это передать группе. Группа еще не готова к этому. Я боюсь, чтобы это не нанесло больше вреда. Нужно дать человеку продвигаться, но как бы оберегать его от самого себя, чтобы он не навредил себе. Ни себе, ни другим. Мотл? Да.
Я бы хотел спросить вас о том, что вы сказали, что мы отличаемся друг от друга. Мы сейчас готовим конгрессы по всему миру, вокруг всего земного шара. Мы видим вот этот вот диалог с теми, кто там находится. Мы видим их горение, их стремление, их тепло. Вы, как каббалист, каким образом вы видите вот эти вот члены нашего общего тела? Ведь конгресс в Бразилии отличается от конгресса в Европе, это совершенно иной конгресс, это подключение с другим органом нашей души. Могли бы вы как-то вот заострить это понимание?
Ну, не знаю, что тебе сказать. Я чувствую их близко, я чувствую их такими приятными, симпатичными, со всеми проблемами и бедами. Там тоже нет недостатка в трении и летящих искр. Ты знаешь, как при трении камней друг от друга, двух сердец. Это все понятно. Но вместе с тем, я считаю, что можно относительно быстро объединить их и сделать объединение хорошее, такое сердечное, чтобы осталось в них очень хорошее впечатление, долгое, и поговорить и о распространении, чтобы самостоятельно начали готовиться, прежде всего, проходить наши курсы, учителей и воспитателей. И так вот выйдут больше вширь. Не на распространение науки Каббала, а на распространение поручительства, объединения. Я думаю, это то, что может привести к успеху там. Все остальное я не знаю, я недостаточно с ними знаком. Я только чувствую их. Но слишком, как бы, разума в это добавить мне не достает. Да.
Сегодня мы часто упоминали слово «союз», заключение союза.
Потому что, по-видимому, люди изнутри беспокоятся, как они могут пробудиться, и наоборот, их пробуждение правильное или нет, как они могут сберечь себя. И это правильно. То есть я почувствовал в людях, что они чувствуют себя неуверенно, неуверенными в себе. Это замечательное состояние. Человек не уверен в себе, и тогда прежде всего он обращается к окружению. Затем, если он не уверен в окружении, а это берет много времени, тогда он бежит к Творцу. Поэтому я вспомнил о союзе. Уровень Авраама, который заключает союз с Творцом. Мы находимся пока еще в заключении союза между собой. То есть на нашем уровне как-то помочь друг другу, поддержать друг друга. Он еще не настолько необходим нам. Необходима эта внешняя сила, чтобы все время нас поддерживала. Я не чувствую, что каждое свое мгновение, каждой своей клеткой, любым своим органом, всеми мыслями, каждым желанием завишу от него. И я хочу продолжать быть зависеть от него и находиться под его воздействием. Я хочу склонить себя перед ним и дать ему возможность облачиться на меня. Я буквально хочу очистить место для него. И это уже такая вот неуверенность в людях, которые хотят понять, как удержаться дальше, потому что я запутан, и как бы и без головы, то, что называется, и без основы, и кто в меня завтра вселится, там какой-то черт или наоборот ангел. Это замечательное состояние. Да.
Что практически является заключением союза, который мы делаем между собой? Практически. Не то, что мы слышим, что мы должны поддерживать друг друга, проделывать различные внутренние действия, может быть, немножко внешние. Что значит сделать? Что значит сделать?
Возьмите и подпишите, да, реально. Так же, как ученики Рамхаля. В этом не будет ничего нового. Как они подписали, и все каббалисты так делали, и практически тоже. Я к тебе могу подойти и спросить, ты подписался? Да, пожалуйста.
Ну и что тогда? Как мы это, как мы сможем жить с этим, воплотить это в жизнь?
Оживлять начинаем материальным образом тем, что мы соблюдаем этот союз. Что я не просто позволяю делать любому товарищу все, что ему вздумается. И также они и как бы за мной смотрят. То есть мы все соблюдаем рамки. Пока мы не начинаем поддерживать друг друга и требовать внутреннего больше друг от друга.
В чем состоит заключение союза с Творцом? Мы знаем, что с Творцом тоже заключают брит.
Это должно быть внутри заключения союза между нами. То есть, если мы потом видим, что между собой мы не способны удержать и поддерживать союз, тогда мы почувствуем необходимость в нем.
Но что значит заключить с ним союз?
Когда изнутри он будет как свидетель.
Мы учим, что союз происходит тогда, когда любовь охлаждается. И тогда мы говорим, ну мы заключили союз.
Но когда мы чувствуем, мы сами чувствуем, что мы разбиты и не способны ничего соблюдать. И через это появляется необходимость обратиться к нему.
Я задаю более тонкий вопрос. Не то, что мы чувствуем, когда мы чувствуем необходимость, мы к нему обращаемся. Если я заключаю союз с Высшим, то в чем состоит это заключение союза? Ведь его любовь к нам не охлаждается. Так тогда для чего я заключаю с ним союз?
Откуда ты знаешь? Откуда ты взял это? Ты это раскрываешь или нет? Его любовь. Кто тебе об этом сказал? С чего ты взял?
Я Творец не меняюсь, свет находится в абсолютном покое.
Да. Да, я тоже видел, где-то там на 27-й странице было это написано. Все так. Да, книга все вытерпит. Ну и что?
Но все это по отношению к ощущающему кли.
Ну все, а ты это чувствуешь? Нет. Когда тебе понадобится, когда... Ты это почувствуешь, что иначе у тебя ничего не будет, тебе нужно прийти к этой необходимости, к такому хиссарону.
Но что это за союз? В чем я заключаю с ним союз? В чем состоит союз с Высшим?
В том, чтобы придет свет и поддержал меня, потому что я хочу быть дающим.
Это уже просьба, когда я чувствую необходимость в помощи. Но в чем тут союз? Я должен заключить союз, молитва, просьба, да. Это одно и то же?
Да. Это и называется союз брит. Когда ты вынуждаешь его, победили меня сыновья мои.
Это называется заключить брит?
Да.
Заключить союз?
Да. А как по-другому? Когда ты уже находишься с ним в любви, это последний уровень отношений с Творцом. С товарищами нет. Может быть и да, и нет, и по-всякому. Когда они согласны, что сейчас все находятся в любви, давайте заключим союз. Для того, чтобы не спуститься с такого состояния. Да и когда вообще заключают союз? Что согласно нынешнему состоянию, мы начинаем заботиться о том, чтобы мы не упали с этого состояния. А как ты можешь гарантировать? Если я через секунду теряю это состояние, как я могу поддерживать союз? Что тогда будет называться его заключить? Как я могу гарантировать какое-то завтра, что... Глупый, ведь нет никого, кроме него. Кто я такой?
Где сила оживить этот союз, когда у нас нет силы?
Мы подумаем об этом до завтра.
Несколько объявлений в завершение. Урок знакомства с курсами по Каббале. Отделение в Твери приглашает вас для знакомства. Сегодня в 6:45 на улице Вицо, в центре Вицо, на улице Шимона Даана. Мы приглашаем всех товарищей мирового КЛИ в конгресс, который будет проходить в Сан-Паулу на следующей неделе с 4 по 6 мая. Запись по телефону 1-700-509-209 и на сайте Каббала Народу. One Convention, конгресс Каббалы в Северной Америке, в Нью-Джерси, Соединенные Штаты. Всех товарищей по всему миру мы приглашаем. Запись на сайте kabbala.info. И сейчас мы посмотрим короткий клип.
בשרות הקצוות עוד מעט נלמד לחיות.